эфире подкаст «Батина консоль».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст «Батина консоль». Выпуск номер... Какой его номер-то, господи? Номер 8.
Да. С кого спросим?
С кого спросим. И в эфире, хотелось бы сказать, бессменные ведущие, но нет. В эфире нас сегодня всего лишь двое. Это Вова Плотников.
Это я.
И я, Тимофей Загребельный. А деда, который Олег Алексеев, в общем, в этот раз, к сожалению, он не смог почтить нас своим присутствием после прошлого выпуска, когда он, в общем, напел что-то похожее на какие-то молебны по поводу...
Да, за ним приехали одновременно и полиция, и санитары. Полиция по поводу оскорбления чувств верующих, санитары, ну, сами понимаете, почему. И вот с тех пор мы его что-то не видели. Надеюсь, к следующему выпуску он снова будет с нами.
Ну, посмотрим, в общем, как будет. Но пока мы вдвоем с Вовой немножко вам расскажем про то, что же произошло за последнее время в мире игр. В мире без политики, как говорится. Ну и начнем с кринжовой новости, по традиции. Я думаю, что все вы так или иначе слышали про то, что Twitch сейчас активно тестирует новый функционал стримов только для подписчиков. Что это значит? На Твиче, как и на любой другой стриминговой платформе, в том числе на Ютубе, есть возможность подписаться на канал. Есть возможность сделать это бесплатно, это называется follow. Есть возможность поддержать контент-мейкера, стримера и заплатить ему денег. Это стоит, по-моему, $5 в месяц. И вы получите там...
А там нельзя четко настраивать, грубо говоря, чтобы, допустим, как контент-мейкер, что, допустим, тоже там создать там тиры всякие, не знаешь?
Есть на Твиче, по крайней мере, разные тиры подписок, там есть $5, 10, что-то такое, вот. Но разница, по сути, только в количестве всяких плюшек, которые ты получаешь из серии, там, за $5 ты получаешь 5 стикеров для Твич-чата, не смайликов, точнее, а за 10 там еще дополнительные. Ну, то есть особо разницы нет, но просто если ты хочешь не задонатить, а именно подписаться на человека там высоким тиром каким-нибудь подписки, то вот, пожалуйста. И Twitch тестирует сейчас функцию того, что можно видеопоток включать только для тех, кто твой платный подписчик. Это весьма спорная функция, про нее еще не утихли споры, про то вообще, хорошо это или плохо. И вот пока все про это спорят, появились люди, которые решили внимательно ознакомиться с пользовательским соглашением нескольких игровых компаний.
Что бывает вообще, в принципе, не часто. Ты часто читаешь пользовательские соглашения?
Вот, нет, не часто. Ну, так уж вышло.
А вот представляешь, а кто-то, кому-то было настолько скучно, что он прочитал.
Знаешь, обычно бывает так, что люди возвращаются к пользовательскому соглашению, когда их забанили, или когда там их, они считают, что их
да,
права.
Да, когда уже проблемы начались, вот, и они такие, так-так-так, опа, оказывается, в пользовательском соглашении ты вообще передал все свое имущество издателю игры, и номер карточки твоей отправили террористам из ИГИЛа.
Да, но в общем, ребята ознакомились с пользовательским соглашением нескольких крупных игровых компаний, это Valve, Riot и Blizzard, и у них в пользовательском соглашении прописан запрет на paywall при стриминге их игр. Это значит, что теоретически их игры нельзя будет стримить в sub-only режиме. То есть вот как раз-таки тот режим, который сейчас тестирует Twitch. И, скорее всего, эта опция, ну вот этот вот мод, режим, пока останется актуальным только для стримов из категории ERL, то, что называется реальная жизнь, когда там стримеры гуляют по какому-нибудь городу.
Для комхор, короче, я правильно
понимаю? Ну, вроде того, да. Но, что интересно, вот эти вот три компании, Riot, Valve и Blizzard, они на Твиче вообще, по-моему, держат почти всегда вот весь топ-10 или топ-5 игр, которые стримятся единовременно на Твиче, это их игры. Там исключение это, по-моему, GTA, которая тоже держится до сих пор каким-то образом в топе на Твиче. И вторая какая-то, я не помню, ну, неважно абсолютно. Вот, интересно посмотреть вообще, чем это все закончится, потому что пока история продолжения не получила, ни одна из сторон, ни Твич, ни эти игровые компании не делали каких-то заявлений на тему этого режима. Но кринжово, в общем. Не знаю, посмотрим, что из этого все выйдет.
При этом можно понять как бы обе стороны. То есть, с одной стороны, с точки зрения, допустим, того же самого Твича и контент-мейкеров, то есть это круто, когда можно какой-то контент, ну, действительно, именно для своих самых верных зрителей, которые тебя поддерживают, создавать. С другой стороны, можно понять и разработчиков, издателей, потому что игра-то принадлежит, в общем-то, им, а тут какой-то человек чисто с их игры деньги зарабатывает за счет демонстрации, ну, грубо говоря, геймплея, тоже как бы В общем, я считаю, обе стороны... Точка зрения обоих сторон, в принципе, обоснована, но мне кажется, что... Я не знаю. Конечно, с одной стороны, жаль, что контент-мейкеры не могут именно вот так вот делать платные стримы, но с другой стороны, может быть, все-таки это и правильно.
Ну, посмотрим, опять же, чем закончится это все. Ну и мы плавно переходим к главной теме 8-го выпуска.
Главная тема.
И сегодня мы хотели бы обсудить с вами моды, аддоны, всевозможные DLC к разным играм. Потому что это целая отдельная вселенная, которая порождена играми.
И... Да, и порой моды какие-то становятся популярнее основной игры. А сами игры именно после выхода DLC по-настоящему сияют.
Ну и что ж, приступим.
Вообще, давайте для начала попробуем вспомнить, какой мод был самым первым. Я, честно говоря, не знал и полез гуглить. И в итоге самый первый мод, он был создан для игры Castle Wolfenstein, еще на компьютере Apple II, и назывался он Castle Smurfenstein. То есть этот мод просто заменял нацистов на смурфов, вот этих вот синих гномов. Как это именно... исключительно с точки зрения данной истории нам интересно, потому что самая движуха началась позже, я бы сказал, ближе так году так 95-му, 98-му, ну, да, скорее 95-му, то есть когда вышел Quake 1. Потому что для Quake появилось действительно очень много разнообразных модов, и некоторые из них стали по-настоящему известны. Один из них — это Team Fortress.
Да, мало кто вообще помнит про это, но Team Fortress зародился именно
в
Quake.
Я в него играл.
Да.
Вот. И, то есть, в принципе, обычные классы, обычное оружие, которое из основной игры, их чуть-чуть, точнее, не классы, а просто вот оружки из игры чуть-чуть видоизменили, настроили под них классы и создали специальные карты. И это было, игралось после всем привычного Deathmatch'а, очень оригинально и инновационно, я бы даже сказал.
И в итоге, как мы знаем, это породило отдельную игру, потому что компания Valve впоследствии, ребят, которые сделали этот мод, она их нашла, сказала им: ребята, давайте сделаем полноценную игру, и они сделали. Если...
Причем, на самом деле, история вот именно Team Fortress уже под властью Valve, она тоже довольно, кстати, интересная. Изначально же должна была быть игра, достаточно серьезный военный шутер, что-то типа того, во что превратился в итоге, ну, чем стал в итоге Battlefield. То есть изначально они хотели делать игру прямо вообще на серьезных щах, но в какой-то момент передумали и сделали вот такую вот мультяшную. При этом заодно на тот же движок Half-Life 1 они выпустили мод Team Fortress Classic, который по факту полностью копировал Team Fortress для первого Quake, только работал уже на движке Half-Life.
Ну, вообще, забавная история на самом деле, потому что изначально-то ребята сделали на Quake, да, как я и говорил, а потом пришли ребята с большими чемоданами денег из Valve и сказали: ребята, теперь делайте вы нам игру. И там, как ты и сказал, действительно, Team Fortress, прежде чем вот он стал тем, чем он являлся, первая часть, у него было очень много вариантов. То есть они прототипировали игру, и там были абсолютно разные направления. То есть она эволюционировала буквально вот во время разработки.
Я потому что помню, читал именно про разработку Team Fortress. Именно вот была, я не помню, по-моему, в стороне игр, что ли. И там была именно статья, ну, не превью, а именно вот, ну, скажем так, новости. И там была очень длинная статья, где было расписано, что вообще будет вот в этом, в серьезном Team Fortress.
В большом.
А потом вот наступила тишина, и появились мультяхи.
Но самое интересное то, что, смотри, вообще оригинальный мод к Quake, который вот стал Team Fortress, он был сделан, по-моему, в 96-м году, через пару лет их купила Valve. И в итоге первая часть Team Fortress вышла вообще очень нескоро. Очень нескоро. Они реально ее очень долго делали. Вот в чем суть.
Ну, не первая, а ты имеешь в виду вторая, Team Fortress именно 2, потому что Team Fortress Classic выпустили это довольно быстро. Кстати, тоже интересно, что примерно одновременно с Team Fortress, тоже для первого Quake, вышел мод под названием Capture the Flag. И вот их, в отличие от разработчиков Team Fortress, взяли под крыло сами id Software. И что, сейчас про Capture the Flag знает каждый. То есть в итоге этот мод превратился в чуть ли не обязательный режим для сетевых шутанов.
Почти во всех, да, в современных шутерах так или иначе есть этот режим в том или ином проявлении. Ну и давай про другие какие-нибудь уже поговорим моды. Вообще, что у нас есть известного? Есть вот как раз-таки от компании Valve. Была такая игра Half-Life, если вы знали. И знаете, точнее. И эта игра породила замечательный просто шутан. Competitive шутер даже, больше того скажу. Counter-Strike. Это действительно не отдельная игра, если вы тоже не знали об этом. Именно в Half-Life появился вот этот режим, когда команда на команду, и первые версии Counter-Strike, которые были прям еще супер давно, они выглядят достаточно забавно, как такой рескин абсолютный Half-Life с непонятными целями. И в итоге сейчас это одна из самых популярных игр вообще competitive шутанов, самый, наверное, известный. То есть если вы, кто-то вам говорит, что он играет в competitive шутеры, скорее всего, он в первую очередь говорит про CS.
Ну да, потому что все-таки условный Quake 3 Arena и его там продолжатели, они все-таки, по-моему, так высоко не смогли взлететь.
Тоже касается и, допустим, игры Warcraft 3, которая в свое, ну и вообще в целом Warcraft, который породил не то, что какую-то конкретную игру, если я не ошибаюсь, это прямо жанр породило. Я говорю, естественно, о Dota, об игре Dota и о
Ну и Tower Defense, собственно, расцвел тоже, кстати, именно на Warcraft 3, как мне кажется.
Ну, в общем, да, в целом моба появилась именно как модификация к игре Dota, к игре Warcraft 3 Frozen Throne.
К игре Dota. Вот, или, допустим, Battle Royale, которые сейчас имеют основную аудиторию игроков и в которые играют те люди, которые до этого как бы всерьез в игры-то и не играли, они ведь тоже изначально появились как мод, допустим, тот же PUBG или там DayZ, они же изначально моды для армы, которая сама по себе вообще очень серьезный шутер военный с огромным упором на реализм. То есть там отдача оружия, там умираешь от одной-двух пуль, вот это вот все, а в итоге превратилось это, конечно, через ряд итераций уже от других разработчиков это превратилось в Fortnite, в который сейчас играют детишки. Ну и в целом вообще, если говорить о модах, конечно же, нельзя не упомянуть Skyrim. Потому что я не знаю, есть ли какая-то другая игра, для которой было выпущено больше модов, чем для него. И мне кажется, сейчас даже запустить Skyrim на ПК-шке да без модов, это вообще, знаешь, так, дурной тон. То есть, что, на ПК без модов? Зачем?
Да, зачем играть в Skyrim без на ПК, если ты не скачал себе пару модов?
Да, там, допустим, на графику. И причем моды абсолютно разные бывают. Там есть моды там, со стволами, с постапокалипсисом, чуть-чуть ли не Fallout на основе Skyrim'а. Есть куча забавных модов, есть моды с твоими мечами. Мне вот почему-то, говоря о забавных модах, сразу вспомнился, где-то мне попадался видеоролик, где Фусрада заменили на «Слава Украине», и там вот я не играл, естественно, с этим модом, но мне просто хорошо запомнился ролик, там идет такой человек в вышиванке, там, с чубом, подходит к монстрам, «Слава Украине», и они там разлетаются во все стороны. По-моему, неплохо. Но если уж говорить о модах, то нельзя не вспомнить и DLC, и аддоны. Это уже продукция самих разработчиков игр, и зачастую они либо кардинально меняли эти игры, либо некоторые игры, которые были, ну, так себе в оригинальном состоянии после выхода какого-то DLC, прямо расцветали.
Ну, из чего вообще? Что вот, да, что тебе первым на ум приходит, когда тебе говорят, что аддон, который поменял игру, или там DLC, который изменил игру?
Ну, я, конечно же, сразу вспоминаю Taken King для Destiny, для первой, потому что игра была популярной и была хорошей, но вот, знаешь, вот чего-то не хватало. Не хватало, я не знаю, какого-то сюжета, эпичности, что ли. А потом пришел он.
Крота, ты хотел сказать, да? Ну, вообще, в целом, да. Нет, Орикс. Знаешь, это уже второй раз мы наблюдаем эту историю в случае с Bungie и Destiny. Когда игра на релизе очень сильно отличается от игры, которая, во что она превращается спустя там, год или два или три разработки. Если сравнивать, допустим, опять же, вторую Destiny на релизе, как быстро она там наскучила своей аудитории, которая там есть действительно кор такая, супер-хардкорная аудитория, которая там в первые же недели закрывает все новые рейды и прочее. И людям было нечего делать. И после этого пришли ребята, которые умеют делать так, чтобы игра не заканчивалась, и просто добавили столько всего во второй Destiny, что там глаза разбегались. И если ты...
И появился Forsaken.
Да, так и появился Forsaken, который на самом деле по вообще количеству новых механик, по количеству нового контента, он, наверное, ну, не сильно меньше-то, чем оригинальная часть.
А может быть, даже и больше в каком-то смысле.
И это очень здорово, на самом деле. Но, опять же, это история вот про то, что называется... длительная поддержка игры, когда разработчик понимает, что вот мы выпустили игру. Я вот просто, знаешь, сразу вспоминаю, как раньше было там в 90-х годах, когда вот люди пилили какие-то игры, и они понимали, что вот после того, как они выпускают диск с игрой, все, никаких изменений больше внести нельзя. И вот представляешь, ты выпустил игру, а там игроки в первый же день находят какой-нибудь критический баг, который там игру ломает. И что делать?
И я слушаю, и вот тоже я тут сразу вспоминаю эпоху, скажем так, раннего интернета, когда, в принципе, тот же Fallout 2, если вот вспомнить, то я не помню, в какой версии там был такой, ну, прям даже у оригинальной игры, не у пиратки, там был какой-то баг, который мог тебе просто вот игру полностью запороть. То есть игра там зависала, и в итоге при этом она как-то там сохранялась, ты просто не мог дальше продвигаться. И это исправлялось, по-моему, в патче там 1.09. Но чтобы скачать его, тебе нужен был интернет. И как бы он был далеко не у всех. И в целом, то есть, мне кажется, именно благодаря широкому распространению интернета мы имеем все вот эти вот возможности играть с различными DLC, различные дополнения и продолжительную поддержку игр иметь, потому что у тебя есть возможность откуда-то как-то получать вот эти вот изменения, новые файлы.
И там
так
даже
далее.
Не то, что есть возможность получать. Очень часто во многих играх уже сделано так, то, что при запуске игры ты не можешь, собственно, пройти, ну, то есть дальше главного меню, если ты не скачаешь изменения, которые разработчикам были внесены. И это хорошо, опять же. Но смотри...
Ну да, и опять же, сейчас на консолях же тебе прям в обязательном порядке необходимо иметь как самую свежую версию, скажем так, операционки самой консоли, так и игры, особенно с мультиплеером, они, в принципе, не запустятся без... ну, если она не актуальная версия.
Помимо Taken King, который мы уже упомянули, очень хочется вспомнить некоторые еще другие крупные DLC и аддоны.
И однопользовательские
игры.
Да, и
даже в однопользовательских играх были очень такие знаковые прямо DLC, которые изменили... Ну, не то, что изменили, а вот, знаешь, там выходит какая-то синглплеерная игра, она обрастает кучей фанатов, или они у нее уже были, и потом разработчики такие: «А, давайте еще сделаем, порадуем нашу лояльную аудиторию». Так, например, появляются DLC к Ведьмаку. И вот одно из самых клевых DLC, которое, по крайней мере, мне очень сильно понравилось, но не меньше, чем оригинальная игра, это «Кровь и вино», дополнение к «Ведьмаку 3». То есть я прям не ожидал то, что она может быть настолько клевой. И если вы играли в оригинального Ведьмака, но по какой-то причине пропустили этот аддон, я очень вам советую его. Он прям годный с точки зрения сюжета. Ну, что еще вообще помимо таких игр? Хочется вспомнить то, что та самая знаковая версия Warcraft 3, которая запомнилась всем, а именно The Frozen Throne, это тоже на самом деле аддон. То есть изначально же, если вы помните, если вы old...
Exodus of the Horde.
Да, был еще Reign of Chaos и прочие. Но вот именно знаковый, той самой оригинальной, крутой, крутым Warcraft 3, всем запомнился именно вот этот с личом на экране лоудера.
Сартасом, да.
Это круто на самом деле, потому что, видишь, игры... То есть очень часто разработчику... Вот представь, что вы работаете какой-то ограниченной командой, да, у вас там, к примеру, 200 человек работает над игрой, и даже такой выборки не хватает на то, чтобы понять, какие именно вот изменения нужно внести в ДНК игры для того, чтобы она стала клевой. Потом у аудитории, точнее, у разработчика появляется просто огромная орда тестировщиков и экспертов по тому, как нужно делать игры, и они что-то могут из этого проанализировать и внести какие-то приятные изменения в свою игру. Это очень круто тоже. DLC еще хочу тоже, знаешь, вспомнить, какие крутые были. У меня всегда очень сильно запоминались DLC к соусам, потому что вот есть...
Я с тобой согласен.
Оригинальный соус, он клевый, он прям офигенный, а потом они выпускают какое-то не очень большое DLC, по сравнению с основной игрой, я имею в виду. То есть там не так много контента, там офигенный босс новый или офигенное оружие, как, допустим, было в Bloodborne, когда я помню вот это дополнение The World Hunters, и там появлялся этот пицца-каттер, так называемый. То есть очень офигенно было, блин, только ради него уже можно было покупать. Но они знали, что делать.
Согласен. И при этом, опять же, по старой доброй традиции, уже можно это назвать традицией, что From Software, они же как делают? Они все-таки не ставят себе целью окончательно замучить игроков, и поэтому, допустим, в основной игре, как правило, обязательные боссы, ну, они не слишком сложные. Самые сложные, как правило, опциональные. А в DLC-шке они запихивают еще более интересных с точки зрения механик и, естественно, сложности боссов. То есть, как правило, самыми сложными соус-боссами считаются, вот если взять любой топ, типа, самые злые или там самые интересные боссы соус, там фактически этот список, ну, не полностью, конечно, но по большей части будет состоять именно из боссов для DLC. Точнее, из DLC.
И знаешь еще, что хочу тоже вспомнить, раз уж мы тут разговаривали про это? У Monster Hunter офигенная система дополнений. То есть они выпускают не просто, знаешь, какие-то там маленькие контент-паки, они пилят вообще вторую игру, по сути, на базе основной. То есть вот все крупные какие-то, ну как это назвать правильно, аддоны, вот далеко за примером ходить не надо, для широкой аудитории это будет, наверное, даже такой более релевантный пример. Вот не так давно вышла, ну как, год назад вышла игра Monster Hunter World. В нее все играли, всем было офигенно, в нее бесплатно добавляли кучу контента. То есть, если сравнить, опять же, то, что было на релизе, с тех пор там добавили несколько боссов, кучу оружия и вообще в целом...
Всякие ивенты провели там с монстрами из Final Fantasy XIV или из Ведьмака.
Да, да, и все это было бесплатно. Но это достаточно маленькие такие, знаешь, чайные ложки контента. Но все это время команда Monster Hunter, те самые японцы знаменитые, они пилили полноценную DLC. Вообще новую целиком игру, по сути. То есть,
я бы даже назвал это не DLC, я бы назвал это expansion.
Да, это скорее expansion. И вот в сентябре выходит expansion, который будет называться Iceborne, и там добавится куча новых боссов, ну, монстров, я имею в виду, новые локации, будет переработаны механики для оружия. Очень круто вообще. Я вот прям смотрю на это и готов заплатить и второй, и третий раз за эту игру. Но это круто, в общем, да.
А еще, если говорить об экспеншенах и, опять же, снова вспомнить первый Half-Life, я не знаю, откуда это отнести. Была такая, я не знаю, игра или все-таки экспеншен, потому что, насколько я помню, можно было через главное меню игры переключаться. Вышел такой Half-Life Opposing Force. Это, соответственно, очень интересная, ну, ладно, окей, игра, где фактически на события первой Half-ы можно было взглянуть с точки зрения врага. И мне вообще очень не хватает в различных играх вот именно таких вот, знаешь, сиквелов, либо, скажем так, специальных возможностей, чтобы можно было взглянуть на игру с точки зрения твоего, ну, можно сказать, противника. Хотя, конечно, в Opposing Force была ситуация довольно забавная, потому что в итоге, скажем так, примерив шкуру на себя, ну, можно сказать, врага Гордона Фримена, ты узнавал, что, оказывается, десантники, которых прислали убивать ученых, они, оказывается, тоже тут между молотом и наковальней, потому что над ними сверху еще там какие-то блокопсы, и, опять же, от инопланетян тоже люлей получают. Плюс еще этот Гордон Фримен долбанный никак не сдается. И все очень грустно. И, наверное, второй подобный дон, где нам дают возможность взглянуть на происходящее с точки зрения противника, это было дон для World in Conflict, где нам давали уже сыграть не за американцев или за НАТО, а за Советский Союз. Причем тоже там была довольно интересная структура сделана, что, получается, ты две миссии играешь за главных героев, скажем так, основной игры, потом тебе выдается миссия уже за Советский Союз. И это было тоже прекрасное дополнение, потому что на многие события игры можно было взглянуть иначе и лучше понять мотивацию героев. Хотя вообще тоже забавно, вот про World in Conflict я могу долго петь, потому что я считаю это уникальная стратегия, в которой, ну, действительно, не просто даже крутой сюжет, а в которой реально запоминающиеся персонажи, за которых ты переживаешь, которые тебе интересны. И вот, в частности, в основной игре, например, был такой достаточно трусливый майор, какой-то неуверенный в себе и так далее. А с дополнением ты узнаешь, почему он таким стал, что вот он когда-то во время вылазки на территорию СССР по его приказу открыли огонь по мирным жителям. И тут же сразу это переплетается с сюжетной линейкой именно советской стороны, где тоже там один капитан весь такой из себя доблестный, а в какой-то момент он превращается просто в зверя, готовый убивать гражданских, там, американцев, мочить как угодно. И оказывается, что как раз вот тогда же, когда этот майор приказал открыть огонь по-гражданским, ну, случайно, там погибла его семья. И все это так чудесно переплетено. И для меня именно с дополнением Soviet Assault World in Conflict из игры, скажем так, на восьмерочку-девяточку превратилась в игру вот 10 из 10.
Знаешь еще, что хочу вспомнить сразу? Вот раз уж мы заговорили, есть такая огромная игра, которая называется World of Warcraft. И для нее есть очень много аддонов. Выходило вообще за всю ее историю существования. И не утихает спор вот среди тех самых фанатов этой игры о том, какой же аддон был вот тем самым, когда игра была клевой.
Да-да-да. Причем, знаешь, мне кажется, для каждого тот клевый аддон — это тот, когда он сам начал играть.
Да, я тоже так думаю, да-да-да. То есть вот именно потому, что это то состояние игры, в котором он запомнил. То есть то, к чему он привык, то, на что он учился, грубо говоря. А все последующее для него уже как что-то дикое. Вот у меня, например, ровно такая же история. Я начал играть, когда вышел, как он назывался-то, боже мой, Лич Кинг. И вот мне было прям офигенно круто и весело. И потом с выходом катаклизма у меня начал интерес подугасать. Потому что вот мне прям очень хотелось... Я не все сделал, что хотел в Лич Кинге, не все успел. Вот. А потом вышел DLC, ну не DLC, а аддон точнее. И я прям такой, о, блин, серьезно. Теперь все заново делать.
И да, и все же убежали сразу в новые зоны, и уже старые активности никому особо стали неинтересны. Для меня, кстати, я-то начал тоже в WoW играть. Правда, я начал на рубеже аддонов, то есть я вот начал в самом конце классики, но я, считаю, там в эти рейды-то не успел сходить. И для меня, скажем так, основным DLC был Burning Legion.
Burning Crusade.
А, Burning Crusade, да, точно. Как раз который был перед Лич Кингом. И для меня, естественно, уже именно Outland, или как там, Outworld, я уже забыл, сколько лет прошло, именно вот та эпоха была самым расцветом, когда вот появились здесь вот эти вот сложности, рейды, которые, с одной стороны, доступны как бы всем, с другой стороны, очень сложные, поэтому, если ты видишь человека в рейдовом сете, ты сразу понимаешь, что это не казуал. И когда уже вышел Frozen Throne, когда рейды стали, скажем так, общедоступными и простыми, я уже смотрел, блин, во что игра превратилась? Если раньше человек носит броню из Black Temple, то сразу понятно, что это вот батька-нагибатор, и когда ты видишь человека на летающем маунте, черт возьми, который спустился в небес в этой броне, ты такой смотришь, ну, не то чтобы как на бога, ну вот где-то вот стоящего неподалеку. А теперь, когда просто любой желающий может надеть эту броню, причем в первом же рейде в Некстрамасе броня фактически повторяла внешний вид брони из последнего рейда классического Вова, которая вообще была у считанных единиц. И тут теперь все подряд ходят в броне, которая выглядит точно так же. Я на это все смотрел. Что за дикость? Оказуалили? И мне кажется, такое происходило у всех.
Ну, скорее всего, да.
Финишнем я бы предложил такими официальными модами, или как это назвать. Тут речь, наверное, о серии Far Cry и об играх Blood Dragon и New Dawn. То есть Blood Dragon фактически... В Blood Dragon они взяли карту третьего Far Cry, превратили это в какой-то боевик категории B из 80-х с неоном и прочей вот фигней. И несмотря на то, что карта была та же самая, ощущалось это действительно как совершенно иная игра, пускай достаточно короткая. И тот же трюк они провернули недавно с пятым Far Cry и New Dawn, но я в него, правда, не играл. Но тоже я знаю, что это та же самая карта, тот же самый мир, но в этот раз уже даже идет оно как сюжетное продолжение. То есть в конце пятого Far Cry, спойлер, случилась какая-то катастрофа, скажем так, ядерная. А тут теперь уже вот после этой катастрофы в мире постапокалипсиса мы продолжаем играть. Ну как ты вообще считаешь, вот давай вот подойдем к такому животрепещущему вопросу. Все вот эти многочисленные моды DLC, даже вот к DLC даже я бы даже сказал, это вымогательство денег или все-таки это необходимая и важная часть жизни, именно продление жизни современных игр?
Слушай, я думаю, что как изначальная идея, это именно, ну, это круто, когда разработчики могут доделать свою игру. Потому что я, допустим, вспоминаю историю, знаешь, еще вот, даже несмотря на то, что мы уже в целом закончили, историю Diablo 3. То, что она на релизе была, ну, странной очень. Там был аукцион, там были странные механики. И разработчики очень внимательно следили вообще за тем, что с ней происходит, за тем, как реагирует на нее комьюнити. И в итоге, да, они даже приняли вот это супер непростое решение выпилить вообще из игры аукцион, потому что он, по сути, ну, обрубал тебе всю игру. Зачем тебе как бы бегать по подземельям, если ты можешь просто занести и купить как, у кого-то. Я вообще считаю, что это не зло и не плохо, и это круто. Но, к сожалению, многие компании сейчас, они обузят прямо наглую эту систему всякими сезон-пассами. И самое печальное то, что не всегда контент, который выпускается в этом сезон-пассе, он соразмерен вообще, во-первых, стоимости, и не всегда, в общем, это хорошо. Но в целом, это нынешняя реальность, мы вот в ней живем. То, что мы сейчас живем в эпоху DLC, аддонов, экспанженов и прочего. Пока мы не перешли еще на подписочную систему, а я думаю, это нас в скором времени ждет, потому что уже все компании потихонечку пересаживаются вот в этот хайп-трейн подписок, покупают уже все там, как это называется, Xbox Game Pass. Поправь меня, если я не прав. Вот. Окей. Ну, в общем, я считаю, что DLC — это хорошо в целом, потому что они помогают поддерживать интерес аудитории к тому или иному проекту, потому что игры имеют свойство заканчиваться.
А дополнение позволяет нам подольше задержаться в понравившихся нам мирах.
Ну и переходим к следующему разделу нашего подкаста, и в котором мы расскажем вам о том, во что же мы поиграли за прошедшую неделю. Я предоставляю слово своему коллеге по подкасту Вове, чтобы он рассказал нам про замечательную игру Super Mario Maker 2.
Да, Super Mario Maker, вот знаешь, тут вот название, которое сразу вот выдает все. Лишь его слышишь, ты сразу понимаешь, что вот там ты можешь создавать что? Своего Super Mario, собственно. И действительно, в этой игре, ну, не знаю, в этом редакторе, я бы даже сказал, ты можешь воспроизвести вообще абсолютно любой уровень из Super Mario обычного, Super Mario 3, Super Mario World, Super Mario Brothers для Wii U. И теперь, в отличие, допустим, от первой части Super Mario Maker, теперь ты можешь еще создавать уровни стилистики Super Mario 3D World. Тоже, опять же, с Wii U. Плюс своими результатами творчества ты можешь поделиться с другими игроками, либо, наоборот, сыграть в то, что сделали они. И вот это очень здорово. То есть, конечно же, главная часть — это редактор. Тебе дают полную свободу творчества, тебе предоставляют кучу инструментов, делай вообще все, что угодно. Не только ты можешь просто нарисовать карту там и расставить монстров, ты можешь, допустим, создавать движущиеся платформы и для них создать сложные, скажем так, траектории передвижения. Плюс ты можешь не только пользоваться геймпадом, ты можешь пользоваться тачем. Плюс в этот раз, во второй части, ты можешь трудиться не в одиночку, а делать это вдвоем. Но я бы сказал, что это не очень хорошая идея, потому что второй творец, как мне кажется, он даже больше мешается. Да и в конце концов, гораздо проще реализовать какую-то свою идею самому и быстрее, благо инструментарий достаточно удобный, чем пытаться объяснить, что я вот в это время делаю вот это, а ты сделай то, то и то, чтобы оно работало так, так и так. Это все равно не получится, да и в любом случае вам надо находиться, во-первых, за одной консолью, во-вторых, вы оба находитесь в пределах одного экрана. То есть скорее будете мешаться друг другу. Плюс еще одна очень важная часть редактора — это режим обучения. Вот он прекрасен, то есть там прям целая школа, в которой сначала тебя научат просто азам создания уровней, а потом тебя уже гораздо глубже посвятят в тому, даже не столько тому, как работают механики, а о том, как сделать классный и правильный уровень, от которого люди будут получать удовольствие. Я советую всем реально не игнорировать туториалы, потому что, во-первых, они поданы интересно и очень живо. Нет такого, что ты такой: я смотрю туториал, блин, как бы не заснуть. А тебе именно прям живо на примерах реальных игровых ситуаций показывают, почему такой или какой-то другой прием работает или, наоборот, не работает. Так что, на мой взгляд, вот это обучение — ну, это прям важнейшая часть игры, то есть тебе в этих роликах реально учат тому, на что у создателей игр в прошлом ушли многие годы на то, чтобы понять. Как я уже сказал, естественно, своими уровнями, своими работами можно делиться. Каждый игрок, ну, в своей игре может, имеет право на размещение 32 уровней. Единственное, конечно, все-таки Nintendo, как всегда, наступила на старые грабли. И ты не можешь просто взять и сыграть в уровни, которые создали твои друзья. Тебе придется, черт возьми, вбивать коды. Код своего друга. Причем, опять же, не код друга, который общий для Свитча, а код творца в Super Mario Maker, чтобы увидеть вот эти самые уровни. А просто, допустим, через поиск, ну, достаточно сложно будет найти. Но, с другой стороны, при этом там есть различные рейтинги и различные фильтры, которые позволяют вам настроить поисковую выдачу, и несложно найти уровень просто вообще на любой вкус и цвет. Опять же, неизвестно, к чему это все придет, потому что, допустим, в первом Super Mario Maker постепенно поиск уровней, созданных другими игроками, фактически выдавал тебе кучу просто непроходимых для обычного там среднего игрока испытаний, которые пройти можно было только вот полностью поняв изначальный, так сказать, замысел творца и с идеальным таймингом все это выполнив. Я надеюсь все-таки, что второму Марио Мейкеру удастся вот этой судьбы избежать. При этом, что еще появилось нового, это возможность играть в кооперативе, либо наоборот в соревновательном режиме, то есть проходить уровни на время, одновременно с другими игроками, мешаться друг другу, либо наоборот помогать, если речь о кооперативном режиме. Но и тут снова все не гладко. К сожалению, опять же, Nintendo не дала возможность удобно объединиться с друзьями, чтобы этим заняться. То есть не то, что в режиме противостояния, да, чтобы избежать каких-то там накруток. То есть, грубо говоря, чтобы тебе друзья твои не поддавались, и ты не занял первое место в рейтингах. Но и в кооперативном даже режиме почему-то нельзя этого делать. Мы это уже обсуждали в одном из прошлых выпусков. Надеюсь, что это исправит. Но вот в чем Nintendo реально научилась на своих ошибках, это в том, что новый Mario Maker — это не только редактор. Теперь это еще и игра. То есть здесь добавили в первую очередь сюжетный режим. Что на себя представляет? Фактически, не то чтобы вас не заставляют, как можно было бы ожидать, но вот как я лично ожидал, я думал, что тебя будут заставлять создавать какие-то определенные уровни с какими-то требованиями, знаешь, там, чтобы были там гумбы или чтобы там было скользко. Нет, фактически, ты получаешь около сотни уровней, естественно, разбитых на различные стили Марио. И все они классные, все они интересные, и помимо того, что в них просто интересно играть, они могут послужить неплохим источником вдохновения. Поиграл в какой-то новый уровень, прошел там, может быть, даже какие-то испытания. Да, кстати, тоже новинка, что теперь можно не просто создать уровень, а создать какие-то определенные условия прохождения. То есть, допустим, раздавить 9 гумб или там ни разу, чтобы тебя не укусил там злобный цветок и тому подобное. Это здорово. И вот именно сюжетный режим с его уровнями, он позволяет тебе хорошо изучить, какими могут и должны быть уровни для игры Super Mario, ну, любой его части. Я считаю, что Super Mario Maker — это игра не для всех. Не всем интересно творить, не у всех есть воображение, не у всех есть желание. Но если ты вдруг почему-то решил, что в тебе умирает величайший дизайнер уровней или просто хочется как-то попробовать свои силы на поприще создания игр или платформеров, то, на мой взгляд, ничего лучше Super Mario Maker 2 придумать в принципе невозможно. Плюс, кстати, если уже говорить о создании хороших уровней, недавно Марк Браун из Game Maker's Toolkit выпустил видео с советами, как сделать свой уровень по-настоящему хорошим, и мы обязательно приложим ссылочку на это видео в описании.
Ну что ж, Вова, спасибо за рассказ про Super Mario Maker 2, а я хочу снова рассказать вам про мобилку, вы не поверите.
Мобильную дрочилку!
Мобильную дрочилку, да. В этот раз я хочу рассказать вам об игре, которая называется AFK Arena. Я думаю, что все так или иначе видели рекламу этой игры, но вот
Я не видел, подожди, вот пока ты не начал. Мне просто название понравилось. AFK Arena, это типа кто дольше будет держать игру не включенной и при этом в нее не играть. Там, знаешь, как взял игру в руки, проиграл.
Ну, так? Типа того. На самом деле она позиционирует себя в рекламных роликах и вообще продвигается как игра, которая играет сама в себя. Но это немного неправда, потому что в нее действительно нужно, ну, скажем так, активно играть, чтобы вообще понять, что там происходит. И она достаточно хороша, хочу заметить. То есть мне она действительно, то есть она меня немного затянула последнюю неделю. Я вот прям сижу, там периодически, знаешь, с утра проснулся, начинаю что-то там смотреть, что можно в ней сделать. Игра, по сути, там автоматические бои сделаны, но ты должен следить за тем, что ты вообще делаешь, не проигрывать бои, менять там состав своих героев. Это автобатлер, и вся игра на самом деле заключается в том, что ты играешь в прокачку героев. Вот и все.
То есть, грубо говоря, ты должен правильно прокачать, чтобы персонажи могли эффективно действовать, я правильно понимаю?
Да, да, вроде того. И ты должен выбрать правильных героев, которые там будут хорошо синергировать друг с другом.
То есть группу ты тоже именно сам создаешь? Подожди, вот я просто как человек не играющий, мне стало интересно. То есть у тебя есть какой-то пул персонажей, героев, я не знаю, как он большой вообще?
Слушай, там, если не ошибаюсь, около 40 героев. И...
Ну, то есть они уникальны, они заранее прописаны?
Да, они уникальные, они заранее прописаны, и некоторые из них там синергируют друг с другом, некоторые нет, там все вот это прям хорошо очень задизайнено. И ты должен понять вообще, какой состав героев, ты можешь выбрать 5 героев в бой конкретный, ты будешь вкладывать ресурсы. И это очень здорово. Что интересно, ты можешь за небольшое количество премиальной валюты изменить вообще полностью свой состав. То есть там ты можешь сбросить полностью прокачку своего героя и ничего при этом не потерять. Вообще ничего. То есть у тебя не обнулится там, ну, ровно 100% вложенных тобой ресурсов, они вернутся, и ты можешь пересобрать себе пати, грубо говоря, и начать там немножко по-другому подойти к битве. Это очень здорово сделано, мне прям супер нравится. Игра... Не знаю даже. Ее разработали китайцы, Lilith Games, которые уже известны некоторыми своими творениями, и она прям хорошо задизайнена. Действительно, вот дрочильня, как ты и сказал. Я даже себе нашел клан, ты не поверишь, русский. Ну, я люблю просто, знаешь, полностью погружаться, там, социальный экспириенс еще получать. В общем, я советую вам глянуть. Она милая достаточно сделана, то есть там хороший арт, естественно. То есть для того, чтобы игра вам мобильная понравилась, она должна быть красивой. И, ну, мне прям заходит, я так скажу. Советую всем. Хотя бы глянуть, попробовать.
Еще раз, как она называется?
AFK Arena. AFK Arena она называется.
И если уж мы решили говорить о дрочильнях,
так,
то куда уж без жанра ММО. На данный момент, конечно, существует куча бесплатных фритуплейных гринделок, но классических ММОшек, то есть с подпиской, их сейчас осталось всего две. Это тоже уже упомянутый нами World of Warcraft. И со стороны Японии это уже Final Fantasy XIV. Во-первых, что я хочу сказать про нее. Она не относится к ММО, скажем так, корейской, восточной в целом школы. То есть это не гринделка. И основа игры — это именно квест. Чем она сильно отличается от всех остальных ММО? То, что, в принципе, ее можно рассматривать как очень большую, очень длинную, одиночную фэнтезийную RPG. Причем, опять же, учитывая, что мы говорим о серии Final Fantasy, то это она не совсем, не чисто фэнтезийная. То есть в этих мирах одновременно существует и магия, и высокие технологии, потому что там есть раса, соответственно, имперцы, которые не умеют в магию, и это дело компенсировали робототехникой. Даже у основной самой игры, Final Fantasy XIV, там, я не знаю, контента на несколько сотен часов, чтобы пройти сюжетку. Плюс для нее уже существовало два больших дополнения, Heavensward и Stormblood, и сейчас и вышло еще одно дополнение, Shadowbringers. Собственно, оно и стало для меня причиной рассказать вам об этой игре, которую я очень-очень сильно люблю. В новом дополнении нам добавили еще, конечно же, кучу сюжета. Если в основной игре и в предыдущих дополнениях мы как бы были героями, несущими свет и там изгоняющими тьму, то вдруг оказалось, что чистый один свет тоже плохо, нужен баланс, и в итоге нам приходится, ну не то чтобы переметнуться на другую сторону, но теперь мы уже мочим всяких ангелов. Я очень советую, кстати, посмотреть трейлер. Я обязательно приложу ссылочку. Потому что, вот знаешь, Blizzard все хвалят за то, как они делают ролики.
Угу.
И вот то же самое можно отнести, в принципе, к серии Final Fantasy. Она же ведь еще с древних времен, даже взять ту же седьмую часть, именно заставки, не катсцены, то есть не на движке игры, а именно заставки, они же на тот момент поражали воображение. И в итоге все это дело пришло к созданию полнометражного фильма, и даже не одного, которые тоже, ну, выглядели очень круто. Трейлер тоже очень красивый, и чем еще, что вот в каждом трейлере всегда показано, что игрок может менять класс своего персонажа. То есть, грубо говоря, у тебя есть один персонаж, и ты на нем выкачиваешь различные классы. Каждый класс, и, соответственно, между этими классами ты можешь переключаться, ну, вне боя, ну, практически когда угодно. И вот каждый класс, что, опять же, мне нравится, в отличие от того же Варкрафта, и чем-то напоминает, допустим, Warhammer Online, царство ему небесное, что каждый класс абсолютно уникален. То есть, грубо говоря, если ты возьмешь, допустим, трех хиллеров, то ни один из них не похож друг на друга. То есть, понятно, есть белый маг, который там привычный всем условный прист, который, может быть, даже круче всех лечит, но в то же время есть астролог и школяр. То есть астролог, у него там различные карты, и он более гибко может, допустим, усилять группу. А школяр, у него есть пэт, который, в отличие от, допустим, каких-то боевых, именно наносящих урон классов, этот пэт тоже помогает тебе лечить. И если на начальных уровнях, опять же, ты можешь вообще вот эту твоего фею-помощницу просто оставить предоставленной самой себе, и она будет просто помогать тебе, то по мере роста уровней, естественно, и сложности испытаний, то приходится уже все-таки брать на себя управление. Игра, как я уже сказал, очень интересная, она доступная, и одновременно в ней есть место хардкору, то есть у всех эндгейм активностей есть по два, а то и по три уровня сложности, и вот здесь, на мой взгляд, опять же, создатели очень удачно разделили, скажем так, казуалов и задротов, хардкорщиков. С одной стороны, пройдя экстремальную версию рейда, ты получишь, на первый взгляд, ну, визуально ту же самую броню, но у нее будут круче характеристики. И, что важно, именно броня из более сложных версий рейда, она подвержена покраске. То есть ты ее можешь покрасить в другой цвет, и сразу будет видно, что, ну, вот это, ребята, задрот. При этом в игре есть прям целый отдельный мир для тех, кто не хочет воевать, а хочет заниматься другими активностями. Там есть и, допустим, гонки на Чокобо. Помнишь, вот в Destiny был SRL?
Да, как, конечно.
Как отдельный ивент. А здесь это прям регулярная штука, причем там тоже очень навороченные механики. Ты не просто катаешься на этих страусах, ты их еще разводишь, пытаясь вывести какие-то более быстрые и более красивые виды. Есть там чемпионаты по моджонгу, есть даже свои конкурсы красоты, в данном случае конкурсы гламуров. То есть в начале недели тебе показывают, как должен выглядеть персонаж, а ты попробуй найди шмотки, которые обеспечат тебе вот этот внешний вид. Для людей, которые не хотят ходить там в рейды, а хотят просто там казуалить или, допустим, крафтить, это вообще отдельная игра, потому что крафт здесь тоже очень комплексный. Он чем-то мне напоминает классический Warcraft. И это ведь сейчас Warcraft пришел к тому, что чтобы выковать меч, тебе нужно просто там, допустим, 10 стальных слитков. А в старом Варкрафте и, собственно, Final Fantasy все профессии взаимосвязаны. И чтобы выковать меч, тебе нужен, во-первых, металл, да, чтобы сделать само лезвие. Тебе нужно дерево отполированное, которое, соответственно, делает другой человек с другой профессией. Или там, допустим, для брони тебе нужны пуговицы, которые сделает ювелир. И, допустим, кожаная подкладка, которую сделает кожанщик. То есть игра очень комплексная, и даже если тебе не интересно покорять высоты рейдов, тебе интересно в нее играть. Потому что, опять же, вот этот крафт, ты не просто нажимаешь кнопочку, предмет создается, а ты реально участвуешь в процессе создания. То есть у крафтеров есть свои способности, чтобы сделать предмет сильнее, лучше, долговечнее. Вот это все очень круто. Я, правда, конкретно с этой частью игры не слишком знаком, потому что мне интереснее рейды и именно боевые столкновения. Еще хочу вернуться, опять же, к теме что это Final Fantasy 14 можно рассматривать как одиночный RPG, потому что, в принципе, всю сюжетку ты можешь проходить, всегда мог проходить один, лишь когда тебе попадался по ходу сюжета поход в какое-то подземелье, тебе приходилось искать других игроков. И вот в новом дополнении этот вопрос решили. Теперь ты можешь пойти в это подземелье с героями NPC, которые отлично будут выполнять роли, возложенные на них, отлично выходить из АОЕ, там, не стоять в огне, и при этом будут еще как-то комментировать происходящее. То есть в каком-то смысле пойти в подземелье, как минимум, в первый раз с NPC, это даже интереснее, чем с другими игроками. Ну и в целом сюжет. Сюжет у Final Fantasy, ну и в целом у JRPG всегда был сильной стороной, и новое дополнение Shadowbringers не исключение. То есть здесь каждая зона, она как отдельная глава истории, и сюжет реально затягивает. То есть я заметил, что мне реально сложно оторваться, выключить компьютер, пока я очередную зону не закончу и не узнаю, как же там развивались события. Новости.
Поговорим немного о том, что же произошло в мире игр за последние, сколько, я не знаю, 2 недели, да?
Да, 2 недели.
Ну и начнем с того, что ребята из аналитического агентства Newzoo, они проанализировали вообще, что у нас с рынком СНГ игровым. И выводы интересные на самом деле. В 2019 году российский геймер в среднем потратил на игры $65. То есть каждый геймер в среднем купит одну AAA игру на PlayStation.
Не, ну подожди, слушай, это если по full прайсу, а так-то...
Ну, слушай, речь-то, конечно, не о них, в первую очередь, я думаю. Не о тех, кто покупает игры по full прайсу и прочем. Я думаю, что здесь...
Ну да, плюс, я думаю, тот Steam, скажем так, повлиял.
И мобилки, я так больше тебе скажу. Вот. Но в целом...
То есть мобилки тоже сюда включены?
Да, я думаю, это вообще в целом весь игровой рынок вот в СНГ. У нас в России считается из СНГ самым прибыльным рынком, ну, по понятным причинам, вполне себе. И, ну, это как бы хорошо, я считаю. Рынок растет, мы до сих пор очень далеко вообще от лидеров по деньгам, которые можно вообще с рынка этого вынести. Мы, по-моему, 2% вообще занимаем от всего мира. Но растем. Растем. Меня радует, что у нас в стране начинают как-то больше любить игры, больше людей играть. И вот та же самая Newzoo говорит, что у нас 28 миллионов платящих игроков, а всего будет 66 миллионов играющих людей в России в этом году. И это как бы, чтобы вы понимали, треть, ну даже не треть, наверное, чуть меньше половины всего населения нашей страны. Или почти все, у кого есть мобильный телефон, скажем так. Ну, это круто. Блин, я прям радуюсь таким новостям.
Ну да, потому что все-таки чем более богатый рынок, чем больше людей платят, тем больше значения этот рынок имеет для разработчиков и издателей игр. То есть, значит, будет учитываться, скажем так, мнение какое-то игроков, или, ну, даже не мнение, а запросы игроков при создании новых игр и при издании этих игр на нашем рынке.
Расскажи мне, Вова, про Warframe немного.
Да, Warframe, который я очень люблю, но временно сделал перерыв, он ведь живет и развивается уже много-много лет, и буквально на днях прошел очередной TennaCon, то есть большое, так сказать, сборище любителей этой игры вместе с разработчиками. Там был очень длинный стрим, там часа на 4 или на 8. И рассказали, естественно, о планах по развитию игры. Все это очень здорово, но больше всего мне интересно именно ближайшее обновление, которое не то чтобы докинет контента, а оно улучшит и углубит уже существующий. То есть нам, наконец, добавят битвы на космических кораблях, но они не будут существовать сами по себе, там, как отдельный тип, скажем так, игры, миссии, не знаю, как это назвать, а космические корабли, боевые, они будут реально завязаны на уже существующий контент. То есть можно объединиться в группы, и один игрок, допустим, ставится на корабле, и он может помогать своей команде, которая находится на миссии, то есть пехотинцам, скажем так. Плюс корабли эти будут участвовать именно в боях в открытом мире, то есть смогут с орбиты наносить удары. Плюс они обещают добавить более комплексные миссии, то есть, и даже не миссии, я бы сказал, задачи, то есть в космосе где-то какой-то дредноут, закрытый щитом, существует, висит. И часть игроков высаживается на планету, чтобы сломать условный, ну, я от балды называю, там, генератор щита, как в «Звездных войнах», да? А в это время космические корабли уже ждут, готовы нанести удар. И это прикольно, потому что мне всегда нравились игры, где в кооперативном режиме геймплей какой-то, скажем так, асимметричный. Примеров очень мало, и я надеюсь, что Warframe сделает все как надо, что это будет популярно, и на это обратят внимание другие разработчики.
Ну, вообще, надо сказать, что помимо Тинакона прошел уже еще GuardianCon, вот буквально сегодня он закончился. Это то же самое событие, только для вселенной Destiny. И там прям приезжали все разработчики. Круто, в общем.
И собирали деньги на благотворительность, насколько я помню.
Да, и собирали деньги на благотворительность. Мне очень нравится, кстати, что они вообще это делают. Они проводят стрим благотворительный, и все задоначенное они жертвуют для, на благотворительные цели. Чаще всего это какая-нибудь либо церковь, либо какой-нибудь госпиталь, что-то такое. Вот. Здоровское начало, которое, знаешь, там могут приходить люди и говорить, что вот, ваши игры, задроты, и вообще непонятно что. Ой.
Мы, оказывается, делаем важные вещи и помогаем Земле и человечеству.
Ну, вообще вот да.
Nintendo!
Мы видели с вами, не так давно была проблема, то, что была компания в Токио, Mario Kart. Это ребята, которые на стилизованных под Mario Kart и под Mario костюмах и транспортных средствах катали людей по Токио. И это не очень понравилось компании Nintendo, потому что они не любят, когда их франшизу используют для, во-первых, какие-то непонятные люди, во-вторых, для непонятных целей. И они подали на них в суд. Вот. И теперь все, Mario Kart закончился. Они проиграли суд по авторским правам и обязаны теперь выплатить еще и штраф там, в районе 90 тысяч долларов. Вот. Сайт закрыли.
Причем самое смешное, что это был-то не первый раз, то есть до этого им уже предъявляли иск на 10 миллионов йен, ну это где-то примерно 90 тысяч долларов, чтобы они прекратили использовать интеллектуальную собственность Nintendo. И компания все равно продолжила заниматься своей деятельностью, и вот сейчас уже они проиграли как-то апелляцию. И теперь уже все, наконец, все это дело закончится. Пока что временно они прикрыли лавочку, будут думать, что им делать дальше. Может быть, теперь будут кататься на машинах в стиле Sonic Racing или там вот Crash Bandicoot.
И еще напомню вам то, что в Китае со Switch'ом пока все плохо. Вообще, он еще не вышел официально, но там есть Nvidia Shield. И туда недавно выпустили Donkey Kong Country. И даже показали уже, как выглядит геймплей. Но это все, конечно, такая, знаете, замена Nintendo Switch'у непонятная. Скоро уже, по идее, Tencent должны закончить вот этот весь процесс с переходом, с выходом, точнее, на китайский рынок.
Ну, с официальным, я бы сказал, выходом, потому что на деле в Китае вполне себе возможно купить как Switch, так и игры на него.
Ну да.
Зельда. Зельда, которая вот готовится продолжение Breath of the Wild. Все-таки она находится сейчас, судя по всему, на достаточно раннем этапе разработки, потому что всплыли вакансии, нанимают 3D-дизайнеров и дизайнеров уровней. Так что вот у вас еще есть время, быстренько идите тренироваться в Super Mario Maker и потом свои скиллы проявите при работе над новой Зельдой.
Интересно, кстати, это реально вообще?
Ну, мне кажется, в каком-то смысле, ну, то есть, да.
Знаешь, в портфолио указать то, что ты дизайнил уровни в Super Mario Maker.
Да почему нет? Мне кажется, вполне себе, особенно если уровни хорошие.
Что у нас еще по новостям? Есть такое издание Famitsu, японское, и они Famitsu? Каждую неделю публикуют итоги продаж вообще по софтвейру, играм. И на прошлой неделе в лидерство, естественно, получила игра Super Mario Maker 2. Она продалась 200 тысяч копий.
Ну, видишь, готовятся люди, готовятся.
Да, 200 тысяч копий — это дофига на самом деле. Ну и поздравляем компанию Nintendo с тем, что у них снова все хорошо.
Теперь к новостям компании Sony. Тут инсайдер Nebelian сообщил со ссылкой на китайский источник, что релиз Last of Us 2 может состояться уже в феврале 2020 года, и что игра выйдет аж в 4 разных изданиях. Стандартном, специальном, коллекционном и издании Элли. Я так полагаю, что это физическая коллекционка будет. И на этот же источник ссылался Даниэль Ахмат, известный аналитик из фирмы Nika Partners. Так что... И опять же, сам инсайдер до этого, в принципе, успешно предсказал, что релиз Death Stranding будет назначен на ноябрь. Так что вполне возможно, что информация действительно верная, корректная. К тому же это не первая утечка, в которой называется именно вот эта дата. Тот же Джейсон Шрайер из Kotaku сообщал, что Last of Us 2 выйдет в начале 2020 года. Ну и сама актриса, исполняющая роль Элли, в интервью чуть не назвала окно релиза. Естественно, все это дело там обрезали, зацензурили, но народ, который умеет читать по губам, говорит, что вот по мимике читалось, что она вот сейчас скажет февраль. О подписочках. Все же мы любим подписочные сервисы. И вот теперь у Sony с этим стало чуть-чуть получше, потому что на PlayStation пришел EA Access. Он уже давно существует на платформе Xbox. Он отличается от Origin Access, который существует на PC. Но, в принципе, что это такое? То есть платишь подписочку, что-то в районе там 300 рублей в месяц, по-моему, и можешь играть в кучу игр компании Electronic Arts, если тебе это интересно.
Microsoft. Ребята говорят, что работа над Forza Motorsport 8 все-таки идет. И об этом рассказали...
Да, потому что ее же не представили на E3, на удивление. Никакого анонса по Форзе не было.
Да, и у народа возник резонный вопрос, типа, а почему? Вроде как же, ну, наша любимая игра, почему вы ее не делаете? И в ежемесячном подкасте разработчики студии Turn 10 немножко поговорили, они приоткрыли завесу тайны, и они активно слушают мнение сообщества о том, какой должна быть игра новая в этой серии, и какие-то, видимо, делают для себя выводы, исходя из того, что читают, из фидбэка, который им дают. Вот. У разработчиков есть идея создать новый вообще проект кардинально в серии Motorsport, который станет кроссовером с Forza. И они работают над новой системой создания трасс, которая позволит сделать их более вариативной и даст возможность выпускать новые трассы чаще, чем... чаще, в общем, чем это происходит сейчас. Ну, понятно, что они никуда не уберут трассы из прошлых игр серии, потому что если вы там 10 лет играли в Forza и уже накатали там очень много-много-много по какой-то конкретной трассе, вам не хотелось бы, чтобы она исчезала из новой серии игры. И еще круто то, что Turn 10 сказали, что они заимствуют какие-то определенные технические решения у киношников, у киноиндустрии, чтобы привнести в игру острые ощущения. То есть это вот то, за что мы так любим.
Но вообще обычно, конечно, вот это вот киношные фишки, они больше проявлялись именно в серии Horizon. Там ведь, я не знаю, играл ли ты в игры вот именно серии Horizon, там же ты вот когда продвигаешься, скажем так, ну, назовем это сюжет по сюжету, тебе время от времени предлагали специальные события под названием Showdown, то есть где ты катался там, знаешь, там на автомобиле против истребителя, кто быстрее доедет, или там с поездом на перегонки гонялся. И вот похоже, что что-то вот подобное добавят и в серию Motorsport. Ну, прикольно. Мне лично реально, вот всем, кто играл хоть в какой-то из Forza Horizon, именно вот эти Showdown, они запоминаются сильнее всего. Если что-то подобное будет в серии Motorsport, ну, это круто.
Следующая новость, то, что компания Microsoft с 1 июля 2019 года вводит новые правила использования аккаунтов, которые распространяются и в том числе на аккаунты Xbox Live. Теперь будут удаляться аккаунты, которые неактивны более 2 лет. И под этим, под активными действиями, в общем, если вы не хотите, чтобы ваш аккаунт был забанен и удален, нужно, чтобы на аккаунте была информация о покупке или погашении кода.
Ну, то есть, в принципе, главное, чтобы хотя бы там что-то хотя бы иногда покупать. То есть, при этом, кстати, что важно, насколько я помню, бесплатные игры, они тоже, по-моему, они считаются как покупки.
Да, да.
То есть,
да.
Даже если... То есть, надо хотя бы что-то делать... Ну, либо, опять же, там, разок оплатить подписочку, потому что, если, естественно, даже если ты не покупаешь новые игры, а, допустим, знаешь, там, купил какую-нибудь, я не знаю, Destiny 2, не покупаешь для обновления, продолжаешь в нее гонять, но это все равно как бы считается, что ты вполне себе активный. Или там Fortnite, я вот не помню, для Fortnite, для сетевого режима нужна подписка или нет. Но, в общем, тоже волноваться не стоит. Ну, то есть, реально, Microsoft просто, видимо, хочет почистить базу от мертвых учетных записей. которые реально там онлайн не появлялись пару лет. Ну что, пошли к новым играм?
Go! И что у нас?
Супер Нептуния RPG. Есть такое аниме, я его, кстати, не смотрел, но я про него знаю. Это там какой-то турнир соревнования выдуманных консолей, каждая из которых так или иначе воспроизводит реально существующее. То есть ты же знаешь, что в аниме там, знаешь, что угодно можно превратить в анимешную девочку.
Конечно.
Вот тут есть девочка PlayStation, она такая черноволосая, такая вся строгая, сисястая блондинка Xbox. Я не помню, как там выглядит Nintendo, но прикол в том, что главная героиня, которая вся из себя типа идеальная консоль, на самом деле она несет черты, я не помню, то ли сеговского Dreamcast, то ли какой-то отмененной когда-то сеговской консоли. То есть, знаешь, как идеальная консоль, она реально не существует. Вот. Ну и тут RPG-шка вот с этими девочками из этого аниме. Ну, я не знаю. Может быть, и стоит посмотреть и поиграть. Потому что в PlayStation Store там рейтинг много звездочек.
Следующая игра — это Формула-1, да. Для любителей смотреть и гонять на картах. Не на картах, а как это правильно называется?
На картах!
На болидах.
Не на картах, а на картах.
Да, на болидах. Вышла Формула-1 2019, стоит она 4000 рублей, и важно, что для сетевой игры вам нужна будет подписка PS Plus, ну, что логично, в принципе. Вот. Визуально очень красиво, логичное продолжение в серии про Формулу, посмотрите, обратите внимание.
И, а теперь к индюшатине. Помнишь, когда-то показали нам трейлер Sea of Solitude, из которого, по-моему, это было даже не, по-моему, на прошлогоднем E3, что ли, из которого было вообще ничего не понятно. Была там какая-то девушка, были какие-то черные тени в воде, и вот вообще ничего не было ясно. Но вот эта игра сейчас вышла. На PlayStation она стоит 1499 рублей, но доступна она и на ПК, и на Xbox. И вот можно теперь поиграть в это дело и узнать, о чем же там все-таки речь идет.
И еще очень странный релиз. Вышла игра Stranger Things 3 The Game. Это пиксельная...
Очень странная игра.
Да, очень странные пиксели 3, в общем, если вкратце. Она вышла на ПК и на консолях. Вот. И это, естественно, часть промо-кампании к выходу нового сезона Stranger Things. Вот. Там 12 playable characters, то, что называется. Вы можете 12 разных ребят поиграть. Но визуально она выглядит очень олдово. Ну, в целом, как и сериал, который ориентируется на вот ту эпоху, игра, в принципе, попадает.
Кстати, если говорить о промо-компании, сейчас же Microsoft в Твиттере, они же изменили свой аккаунт, там активно рекламируют Windows 1, там с первым самым Word, вот с этим всем. И сначала люди не удумывали, что вообще происходит. Ну и, судя по всему, это тоже вот часть промо-компании «Очень странных дел». Sony. Что там есть на Sony особенного?
Что-то VR-овское вышло. Что-то неплохое, говорят.
Что-то VR-ом пахнуло.
И что же там у нас? У нас вышла игра, которая называется Sairento VR. Вот, это ролевой боевик для VR. Визуально тоже выглядит круто. Если у вас есть VR, хотя бы посмотрите трейлер. Вот, там будут рукопашные, огнестрельные бои, какие-то сложные задания. Насчет управления, говорят, обещают, что оно удобное, но надо проверять.
Но плюс говорят, что она как из категории easy to start.
Hard to master.
Hard to master. Да, то есть, что там чем... В общем, порог для роста скилла достаточно высокий. Потолок, не порог. А что же на свече-то, на нашем любимом?
Там вышла замечательная игра Red Faction Guerrilla. Remastered. Обожаю такие названия. Ты играл?
Нет, я играл только в самую-самую-самую первую Red Faction, которая вышла в хрен знает каком волосатом году. Это дело было на ПК, когда они вот продвигали свою систему, что вот разрушаемости объектов, стен там и так далее, можно было ракетами копать туннели. А вот дальше я как-то к этой серии не
возвращался. Вообще этой игре, по-моему, 10 лет будет скоро. Может быть, даже в этом году ей 10 лет. И она выходила, я помню еще, у меня диск, по-моему, даже был, там, Акелла издавала его. Это вообще шутер от третьего лица. Он мультиплатформенный был. Это, наверное, все, что я могу про него сказать хорошего, потому что я уже совсем-совсем не помню. Но посмотрите трейлер.
Не, но говорят, вообще игра была-то хорошая, насколько я помню. Ее в свое время хвалили, так что за 250 можете попробовать поиграть.
Следующая игра?
Более интересная.
Да, наконец-таки. Это Dream Daddy.
Да, мы просто ждали, когда это случится. На батиной консоли недавно же был стрим. Батя знакомился с другими батями, с папочками, я бы даже сказал. На Switch вышла игра Dream Daddy A Dead Dating Simulator. Всего за 1125 рублей. Но это такой дейтинг-сим, где главный герой, отец с дочерью, приезжает в новый город, и там встречает кучу других отцов, весьма привлекательных, разнообразных, на любой вкус. Как это все дело выглядит, вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Олег взял на себя нелегкую ношу стрима этой игры. Хотя я хочу лишь добавить, что русского языка там, по-моему, нету, потому что когда Олег играл, там все было на английском.
Ну, Олег очень тщательно переводил все, что там происходило, поэтому обязательно загляните к нам на YouTube-канал, посмотрите запись стрима, ребят.
Плюс он создал свою очень правдоподобную виртуальную копию. Такого Олега вы еще не видели, поверьте мне. Вот Remains of Edith Finch вышел на Switch. Это такой, я не знаю, как это назвать.
Визуальная новелла.
Можно сказать, симулятор ходьбы. Да. Ну да, скорее визуальная новелла с кучей мини-игр. Но опять же, я не могу назвать это играми, потому что там не то, чтобы можно проиграть. Это скорее такие интеракции, что ли. Об этой игре очень сложно рассказывать, потому что, во-первых, спойлеры. Ну и, во-вторых, просто, скажем так, это надо именно испытать, сыграть самому. В принципе, игра давно существует на всех остальных платформах, ее можно забрать где угодно, практически за копейки, или на Xbox сыграть по подписке. Я не уверен, что эта игра спустя столько времени после выхода стоит свои 1500, но если у вас ничего кроме Switch'а нет, я советую это даже не то, что в это сыграть, это испытать.
Да, я хотел бы еще заметить то, что вот Remains of Edith Finch получил им просто миллион наград. Ей давали наград за лучшее повествование, за лучший сюжет. И даже дважды называли лучшей игрой в премии BAFTA. Она получила Best Game. И на... Ну, в общем-то, да, два года подряд даже, по-моему, или один, я не помню. Не, скорее всего, один год.
Я советую попробовать, не обязательно на свече, но если у вас ничего кроме свеча нет, ну вот теперь и на свече вы можете это все испытать. Super Mario Maker, о котором я уже рассказывал, его тоже можно купить. Он уже вышел 28 июня. Стоит он 5249. Ну, либо, опять же, его можно купить, сейчас же теперь появилась система как-то ваучеров, да?
Да,
у Nintendo. То есть вы оплачиваете, по-моему, 7500, и можете забрать две любые игры по фулл прайсу. То есть, причем не обязательно сразу тратить обе игры. То есть можно сейчас, допустим, взять этот ваучер, взять по нему Super Mario Maker, а вторую игру будет что-нибудь, что выйдет попозже. Например, Fire Emblem, грядущий в июле.
Который Володя очень-очень ждет.
Очень-очень жду. Вот я до сих пор вот метаюсь. Может быть, все-таки возьму коллекционку. И Bloodstained Ritual of the Night, о которой мы, по-моему, уже рассказывали. Это клевое метроидвание от создателей Castlevania. Стоит она 3000 рублей, но очень многие жалуются на версию для Switch'а, говорят, не самый удачный порт.
15 июля должен выйти патч с фиксами проблем производительности на Switch'е. Поэтому, если вы собирались покупать ее на Switch...
Сейчас говорят, там фризы, да, какие-то?
Да, там много есть технических проблем. Но если вы собирались покупать эту игру на Switch, дождитесь 15 июля, посмотрите, насколько они пофиксили вообще те проблемы, которые были. Вот. Ну и после этого я советую всем ознакомиться, потому что игра выглядит очень привлекательно. Если вы не играли особенно в Castlevania оригинальную и хотите вообще открыть для себя этот жанр, то обязательно смотрите. Там ее делали те люди, которые придумывали Castlevania. Там саундтрек писали те люди, которые писали к оригинальной... Нет, там саундтрек, по-моему, человек из Мегамена делал вообще. Вот, что тоже очень клево.
Ну и поехали к нашему любимому разделу. Скидочки. Итак, что у нас на Nintendo? Можно забрать все за 99 рублей игру Castle of Heart вместо 999 рублей. Есть демоверсия, я в это не играл, но раз демка есть, можете глянуть и всего за стольник 2D забрать.
2D Dark Souls курильщика. Смотрите, выглядит забавно, как минимум.
Guacamelee 2. Очень клевый платформер, как это назвать? Ну, очень динамичная игра. Все его хвалят, я в нее до сих пор не играл. Ну вот 839 рублей, процентов 30 скидочка.
Да.
Что там еще?
Есть еще Hello Neighbor, Hide and Seek. Это игра от студии Tiny Build, которая тоже завоевала свою популярность. Обязательно посмотрите трейлер, она прикольная очень, и стоит она всего лишь сейчас 1050 рублей. Это пазл такой приключенческий. Скидка 50%. Можете успеть отхватить.
Ну и Earth Lock, достаточно уже известная приключенческая игра в духе классических трехмерных RPG 90-х. Пошаговые бои, развитие персонажа, вот это все. Ну вот за 1049 рублей, мне кажется, нормально. В портативе-то.
У саней гигантская распродажа с гигантскими скидками. Там кучу всего можно отхватить по скидке. Например, недавно вышедший Rage 2, который так странно хайпили, но оказался он не таким хорошим. В общем, как... Но если вы все-таки хотите познакомиться и посмотреть, то всего лишь за 2600 сейчас можете забрать.
Ну да, вот как я говорил об этой игре, что фулл прайсу так себе, а вот по скидочке, которая вот сейчас уже так рано наступила, в принципе, вполне себе можно поиграть. Puyo Puyo Champions — это такое что-то типа Тетриса, но не Тетрис. Все за 359 рублей, ну, веселая игрушка. Хотя, опять же, на домашней консоли в это играть не стал бы.
Ну и из известных вам игр на скидках сейчас еще Prey, XCOM 2, No Man's Sky, третий Ведьмак. Вообще за копейки можно забрать, за 360 рублей всего лишь. Это цена ПК-игр вообще, что, где это такое видано. Dishonored Definitive Edition. Ну и всякие Assassin's Creed еще.
А, ну и, конечно же, Мортальник. Правда, к сожалению, не нынешний, а предыдущий. В обычной версии можно забрать за 800 рублей, в версии XL за 900 рублей. Если почему-то у вас его до сих пор нет, то вот время нахватить. С Microsoft у нас, конечно, как всегда, не получилось, поэтому мы даже не будем ничего зачитывать. Лучше перейдем сразу к PS Plus и бесплатным играм по Xbox Gold. Давай, начинай.
Что интересно вообще, в этом месяце, в июле, должны были всем раздать Pro Evolution Soccer, но возникли какие-то проблемы с компанией Konami, и вместо PES-а всем офигенно повезло, и нам раздали Detroit Become Human. Ребята, обратите внимание, это офигенно. Вы можете просто бесплатно получить игру, которую многие потратили, на которую многие потратили деньги, в том числе я.
Отлично. А что там еще дают? Какой-то Horizon Chase?
Ну, это уже мне такое, это, например... да, на сдачу дают, да. Как обычно.
Да-да-да. В Xbox Gold в этом месяце выдают Inside. Великолепнейшую инди-игру, которую, я не знаю, правда, вот знаешь, если вот ты кто-то в нее до сих пор не сыграл, я не знаю вообще, зачем вообще этот человек в игры играет. Но теперь, по крайней мере, вам не удастся обосновать то это ценой на игру, потому что теперь это все уже есть бесплатно. Также доступно будет Big Crown какая-то, ну, это какая-то шахматы, судя по всему. Более интересно это Castlevania Symphony of the Night. Одна из лучших Castlevania будет доступна по системе обратной совместимости с Xbox 360 и, наверное, ненужная Минца Робинс. Более интересное это Xbox Game Pass. Туда добавили уже Shadow of War Middle-Earth для Xbox и для персональных компьютеров. My Time at Portia, опять же, и там Undertale великолепный на ПК. И 11 июля добавят Blazing Chrome, Dead Rising 4 и на Xbox, и на ПК, Lego City на Xbox, а для персональных компьютеров Time Spinner и Unwound. Я не знаю, что это такое. Самое интересное всего этого, это, конечно, бесплатный, условно, Shadow of War и Undertale. Ну, лично.
Ну, Undertale, примерно. Да, это обязательно надо поиграть.
Ну, кстати, он есть же и на Switch'е. Я в него играл именно на Switch'е. У меня же с ним довольно забавная история связана, что когда он получил звание, я не помню, то ли игры года, то ли лучший RPG, я с этого дела проржал, тогда еще предугадал, что лучший шутан, ну тогда лучший шутан, блин, Сплатуна кому-то дадут, первой части тогда это, и Сплатун тогда взял лучшую игру, тогда мне это все казалось странным, я тогда еще был молодой, горячий, и лишь потом понял, что как Undertale заслуживает звания лучшего RPG своего времени, так и Splatoon заслуживал звания лучшего сетевого шутана на момент выхода. Ну, а на этом все.
Ну и прежде чем с вами прощаться, ребят, мы хотели бы...
Да, подожди, подожди, перед тем, как прощаться, во-первых, для начала мы будем выбирать батину консоль. У меня в этот раз батина консоль — это персональный компьютер, на котором я играл Final Fantasy XIV. Но, кстати, вот про, самое важное, про что я забыл сказать, она же есть и на PlayStation, причем там полный кроссплей, то есть теоретически моей консолью мог стать PlayStation.
Но почему же он не стал?
Ну, потому что на ПК дешевле, и FPS больше, и выглядит все краше. А еще даже мой Alienware, он все-таки потише PlayStation.
Ну, бывает такое.
А у тебя?
У меня...
У тебя главная консоль мобилка,
снова,
да?
Снова мобилка, потому что я последнюю неделю играл только на ней, поэтому ну, так вот вышло.
Ну и на прощание мы хотим поблагодарить всех тех, кто поддерживает наш проект на Патреоне. Хотим напомнить, что у нас есть различные тиры, то есть на Патреоне Бердикаст вы можете занести конкретно нам $5, либо поучаствовать в тире New Age, где вы будете поддерживать похожий фотограф и батину консоль за $8. Ну а также есть супер тир для самых лучших людей, где вы за $13 в месяц будете поддерживать все проекты нашей подкаст-империи Бердикаст. И в этом месяце патронами высшего тира, которым мы безгранично благодарны за то, что они просто есть, стали Денис, просто Денис, Дмитрий Хлан, Дмитро Лапа, Иван Рубановский, Александр Фищенко, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Спасибо вам большое. Ваша поддержка действительно значит очень много для нас. Ну, а на этом мы прощаемся.
Да, друзья, спасибо, что были с нами.
С вами были Тимофей Загребельный и Владимир Плотников.
До скорых встреч. Пока-пока.